Школа. Прошло 2 недели, а мы с Витой еще сидели дома. Когда же мы начнем учиться? То и дело спрашивал я у отца. Как только соберу все бумажки, отвечал он. В этой заколдованной стране без бумажек ни шагу. Глотнул воздуха, дай подтверждение. Плюнул, подай справку. А перешел через дорогу, предъяви диплом. Что я могу поделать? Я принимал его слова за шутку, но он говорил серьезно. А тем временем мы с Витой слонялись по окрестным улицам и уже довольно хорошо изучили эту часть города. Часто мы ходили за железнодорожное полотно. Нам нравилось смотреть на проходящие поезда, швырять в вагоны камешки и махать рукой пассажирам. Иногда мы шли дальше, до самой бойни с огромными загонами. Сюда пастухи сгоняли скот со всех концов бачки. И куда бы мы ни забрели, мы жадно впитывали все новое и интересное. Но излюбленным местом наших прогулок был парк перед зданием дирекции железной дороги. Здесь стоял большой беломраморный памятник, и мы взбирались на него почти каждый день. Отсюда была видна чуть ли не вся Субботица. Мы с Витой были уверены, что это самый большой город в мире. Как-то раз, когда мы сидели наверху, любуясь убегавшими во все стороны пестрыми рядами домов, к памятнику подошел мальчик с зеленой холщовой сумкой, какие бывают у нищих. Он остановился и посмотрел на нас с нескрываемым любопытством. Видно, он уже и раньше бывал здесь, но ни разу не догадался затеять игру на памятнике. «Эй!» — крикнул он и махнул нам рукой. «Эй!» — воскликнул я. «Что вы там делаете?» «Сидим и смотрим», — ответил Вита. «Отсюда видно всю Субботицу». «Можно мне к вам?» «Конечно», — дружелюбно ответил я. «Места всем хватит». Он снял с плеча сумку, положил ее прямо на землю и вскарабкался к нам наверх. «Меня зовут Пишта», — отрекомендовался он, протягивая нам руку. «А вас?» «Мы назвали себя». Мальчик засмеялся. Мы с Витой переглянулись. «Чего смеешься?» — спросил я. «Отсюда не видно даже и пол Субботицы», — сказал он, вслась нахохотавшись. «Всю Субботицу видно с моей башни». «А где она, позвольте узнать?» — насмешливо спросил я. «Идемте покажу», — ответил Пишта и ловко соскользнул на землю. Мы последовали за ним. Я приглядывался к новому товарищу. На нем был дырявый балахон из разноцветных лоскутов, так одеваются ряженые на масленицу. Эти пестрые лохмотья болтались на его маленьком щуплом теле. Босые ноги его, привычные ко всему, бодро шагали по камням и осколкам стекла. Всю дорогу он балагурил, смеялся, швырял воробьев камешки, задирал прохожих, озорно подмигивал нам. «Знаете, мол, что все веселое представление дается в вашу честь». «Да он просто паяц!» — шепнул мне Вита. «Потешный малый, правда?» «А наряд его еще потешней», — поддакнул я. «Давай спросим, у кого шил?» Наконец мы дошли до церкви. Это было огромное строение с тонюсенькой колокольней, уходившей высоко в небо. Я был просто потрясен ее размерами, ведь до сих пор я видел только невзрачные сельские церквушки и в глубине души побаивался, как бы вся эта громада не рухнула мне на голову. «Тут я живу», — сказал Пишта, показывая на верхушку колокольни. «Меня пустил отец Амвросий. Сейчас вы увидите всю Субботицу». Тайком, точно воришки, прошмыгнули мы на колокольню и по узенькой деревянной лестнице поднялись на самую верхотуру. Пишта не обманул нас. Глазам нашим действительно представилось великолепное зрелище. Всюду, куда хватал глаз, тянулись ровные линии пестро окрашенных домов. Мы чувствовали себя затерянными на крошечном островке среди сверкающего многоцветия крыш. Точно завороженные смотрели мы на город, поминутно восклицая: «Видишь вон ту трубу? Глянь-ка на ту улицу! А дома-то какие! Смотри, вокзал!» А Пишта в это время также увлеченно рассматривал нас, радуясь тому, что сумел нас так удивить. «А как вам нравится моя квартира?» — спросил он, когда наши восторги несколько улеглись. Я обвел взглядом площадку. Над нами висел огромный колокол. В стенах со всех четырех сторон зияли широченные оконные проемы, и колокол, слегка колеблемый ветром, гудел глухо и протяжно. В темном углу прямо на досках лежала засланная рядном солома и рогожи. Это и была квартира Пишты. «Ты в самом деле здесь живешь?» — спросил Вита. «Да, здесь красиво и тепло, мне повезло». Пишта проводил нас до площади. Там мы расстались, назначив свидание на завтра у памятника. «Где вас носило?» — крикнул отец, как только мы переступили порог. «Я уже отрядил на розыске своих гвардейцев. Налево кругом, шагом марш к умывальнику, руки вымыть до локтей, ноги до колен, уши, шею, нос, лицо, все и прочее. Отправляемся в школу». «Папочка, это правда!» — и я повис на шее у отца. «К сожалению, да». «А в какой школе мы будем учиться?» — поинтересовался Вита. «В начальной», — ответил отец. «А где бы вы желали?» «Я не про то. Как называется эта школа?» «Имени Королевича Андрея и Томислава. Ну как, господа, довольны? Будете учиться в королевской школе». Мы с Витой умылись, надели чистые рубахи, давно уже припасенные на этот случай, нахлобучили форменные фуражки и отправились с отцом в школу. Я чувствовал себя легким, как птица. Всю дорогу я напевал в полголоса: «Я иду в школу, я иду в школу». Дома я долго стоял перед зеркалом, любуясь собственным отражением. Вдруг в каком-то страстном порыве я сорвал с головы форменную фуражку, благоговейно прижал ее к сердцу, ласково погладил и, улучив момент, когда на меня никто не смотрел, поднес к губам и поцеловал. Все это было точно во сне. Неужели я пойду в школу? Неужели стану школьником, как и другие мальчишки? Мать провожала нас до ворот. Пока шли сборы, она без умолку говорила, смеялась, шутила, но в последнюю минуту вдруг разрыдалась. «Странная женщина», — сказал отец, когда мы немного отошли. «Всякий раз плачет, когда речь заходит о школе». Здание школы было большое и красивое. Мы поднялись на второй этаж, где находился кабинет директора. «Придется подождать, у него сейчас господин Каночкин», — шепнул нам служитель. «Господин Каночкин! Он сообщил нам, что Каночкин — миллионер, что он ужасно добрый, у него два сына, жена его — подруга королевы Марии. Он может разговаривать с королем, когда пожелает, ведь у него прямая телефонная связь с дворцом. Дивизионный генерал Алаупович, его шурин, у него самый красивый дом в Суботице, жена его — председательница Союза сербских дам, а сам господин Каночки — депутат от всего Суботицкого округа». «Будем знать», — сказал отец, когда служитель умолк. «Да здравствует господин Каночки!» Наконец господин Каночки вышел из кабинета. Это был маленький, коренастый, краснолицый человек, совсем не такой, каким я его себе представлял, наслушавшись рассказов служителя. Он громко дышал и поминутно утирал пот со лба. Господин Каночки прошествовал мимо нас с таким безразличным видом, будто мы были не люди, а чем-то вроде соломенных стульев, на которых мы сидели. «Войдите», — пригласил настоящий в дверях директор. «Это ваши сыновья?» «Да», — ответил отец. «Садитесь», — директор показал на стулья. «Прежде чем принять вас в мою школу, я должен сказать вам следующее. Школа эта носит имя братьев короля, его высочества Андрея Карагеоргия и его высочества Томислава Карагеоргия. Знаете ли вы, к чему это обязывает?» Он выкатил на нас огромные рыбьи глаза. Мы с Витой молчали. «Это ко многому обязывает», — торжественным тоном произнес директор. «Вы должны примерно вести себя и отлично учиться, ясно?» «Да», — пролепетали мы разом. «А теперь ступайте по классам и запомните мои слова». «Он похож на крокодила», — заметил Вита уже в коридоре. «Скорее на акулу. Видел, какие у него глазища?» «Ну, детки, счастливо», — сказал отец и прибавил со смехом. «Охота пуще неволи. После уроков мигом домой. Не вздумайте слоняться по улицам». Урок уже начался, и мой приход вызвал в классе небольшое волнение. 40 мальчишек тут же повернулись ко мне. Учитель, уже предупрежденный о моем поступлении, сказал ребятам, как меня зовут, и выразил надежду, что они поладят с новичком. Потом он посадил меня за парту и продолжил свой рассказ о притоках Дуная. Я ловил каждое его слово и внимательно следил за малейшим движением указки, повисевшей на доске большой географической карты. На душе у меня было светло и празднично. Я учусь в школе, учусь, учусь. Каждую минуту я боялся заплакать от счастья. Прозвенел звонок. Учитель вышел из класса. Ребята окружили меня и стали засыпать вопросами, а я изо всех сил старался удовлетворить их любопытство. Один бледнолицый, пучеглазый мальчик смотрел на меня как-то странно. Так смотрит аист на жабу перед тем, как ее проглотить. «Чего зенки вылупил?» — сказал я. «Ты лгун!» — окрысился он. «Ты все наврал! Много ты понимаешь! Шум утих! Ребята отступили от нас!» «Ты деревенщина!» — продолжал насмехаться бледнолицый. «И еще кошатник! Я все знаю!» «А ты хвостун!» — и я дернул его за ухо. «И еще трус!» «Я могу делать, что хочу, а ты не смеешь меня и пальцем тронуть! Никто не смеет меня бить!» И он залился злорадным смехом. И тут я заметил, что у него не хватает двух передних зубов. Где я его видел? Ну, конечно, в имении высокородной графини Леннер. Он уехал на следующий день после нашего приезда, и потому лицо его почти стерлось в моей памяти. Сейчас я вспомнил его презрительный взгляд, вспомнил, как он показывал мне язык и насмешливо кричал «Кошатник, кошатник!». При этом воспоминании во мне вспыхнул яростный гнев. Он был маленький и тщедушный, и я мог бы запросто уложить его на обе лопатки, но, поразмыслив хорошенько, я решил, что не стоит затевать драку в первый день. «Оставь меня в покое», — сказал я. «Лучше помолчи, не то получишь в нос». Бледнолицый небрежно махнул рукой, вскочил на парту и крикнул, смеясь: «Слушайте все! Летом я гостил у тети Луизы, а этот мальчишка прогуливал ее кошку. Он кошатник, он ходил за Анной Марией Розалией. Он кошачий слуга, он кошатник! Врешь, врешь, как сивый мерин! А вот и не вру!» — крикнул мальчик. «Я напишу тете Луизе, и она все подтвердит». Ребята захихикали. Недолго думая, я вцепился в своего обидчика и стал стаскивать его с парты. «Как ты смеешь!» — истошно заорал он и грохнулся на пол. «Вот тебе еще, еще!» — кричал я, входя в раж и давая ему пощечину за пощечиной. Мальчишка развернулся и ударил меня кулаком в живот, а я в ответ ахнул его ключом по затылку. Он заревел и выбежал из класса. Вошел директор. Лицо его было то бледно-зеленым, то почти синим. Он взял меня за ухо и, не говоря ни слова, потащил по коридору. Школьники толпой шли за нами. «Вон из моей школы!» — рявкнул он уже в дверях. «Злодей!» И тут он дал мне такого пинка, что я упал. Когда я поднялся, рядом со мной стоял Вита. «А еще хотел учиться», — сказал он. «Вот тебе и учение». Директор послал служителя за отцом. «Ты ступай домой, а я приду после, или лучше завтра». «А где ты будешь спать?» — забеспокоился Вита. «Упишь ты. На колокольне?» «Да. Это лучше, чем порка. Отец сёк меня очень редко, однако я чувствовал, что на сей раз буду бит. Пишта с сочувствием отнесся к моей беде и всячески старался меня утешить, но я был в таком отчаянии, что никак не мог остановить душившие меня слезы. «Боже правый!» — думал я. «Неужели это должно было случиться в первый же день? Целый год мечтал я о школе. Свет надежды озарял мне путь во время наших долгих скитаний. И вот, горе мое не знало границ. Рано утром за мной пришел Вита. Ох, и лютовал отец, — сообщил он, — но теперь успокоился. А ведь, знаешь, нас с тобой обоих выгнали из школы. А тебя за что? — удивился я. — За то, что этот щербатый и кривоногий идиот, сын депутата, господина Каночки. — «Так ты разделал сына Каночки?» — воскликнул Пишта и, чмокнув меня в щеку, весело запрыгал. «Молодец, молодец! Да здравствуй, Драган, да здравствует!» Не расспросив Пишту о причинах его столь бурной радости, я со всех ног помчался домой. Родители мои пребывали в глубокой печали, мать плакала. Отец стоял у окна и смотрел в огород. «Ну, — сказал он и повернулся ко мне, — выкладывай-ка, что у тебя стряслось?» Я рассказал все без утайки. Отец слушал меня с печальным и задумчивым видом. Наконец он улыбнулся. «Ладно, — вымолвил он, — после драки кулаками не машут. Скажи-ка, откуда у тебя взялся ключ?» Я и по сей день не знаю, каким образом ключ оказался у меня в руке. Наверное, он лежал на парте. «Здорово ты его треснул, — сказал отец. — Знаешь ли ты, несчастный, что уж наверняка сам король извещен по прямому проводу о твоей проделке и дивизионный генерал Алаупович, и союз сербских дам?» Помолчав немного, он подошел ко мне и ласково провел рукой по моим волосам. Я зарыдал. «Уверяю тебя, сынок, — робко начал он, — плевать мне на всю эту королевско-генеральскую свору. Я рад, что ты отколошматил маленького негодяя. По совести говоря, я бы на твоем месте поступил точно так же».